Так, давайте, у нас не так много времени осталось. А есть какие-то вопросы, на которые нужно ответить? Лен? Сейчас.
Но у меня практически вопросов нет, за исключением того, что я забыла, что такое. Это по поводу вчерашней лекции.
Угу.
В чем разница между амортизацией с дополнительной пристройкой и амортизацией со скрытой? Вот скрытую я вспомнила. Это что-то вроде...
А дополнительная, когда вы отвечаете именно с детской позиции?
А, то есть я полностью соглашаюсь. Дура,
да, но и вы при этом считаете, что да, вы действительно дура.
А, считать обязательно.
А, ну, иначе будет чувствоваться, что вы согласились так.
Для проформы.
Ради проформы. Да. Ну, то есть, ну, как, вот то, что я вчера приводил пример, да, гаишник останавливает, ну, что, ну, виноват. Нарушаем, ну, виноват, готов понести наказание. Да, лопату.
Закон лучше не добавлять, да?
Максимальное количество человек у нас может присутствовать на семинаре.
Ну, смотря какой семинар. Ну, давайте, это такой вопрос уже. Да? Да.
Вы вчера говорили про адаптивное TTI, что позже.
Нет, я вчера рассказывал, но я могу повторить. Адаптивное дитя – это дитя, которое адаптируется под требования родителя, под социум. Ну, вот у нас есть несколько адаптивных детей здесь. Наиболее типичные представители сидят вот, Дима и Ира. То есть проблема в чем? Проблема в том, что человек теряет свои желания практически все. Вот если сейчас спросить, да, там, Диму, Иру, что вы хотите от жизни, то этот вопрос может поставить в тупик. Или, ну, скорее всего, ответят каким-нибудь социальным штампом, только, типа, большой светлой любви, там, карьерного интересной работы, ну и так далее. То есть происходит адаптация под требования, в основном родителей. И у ребенка зачастую, вот, допустим, если брать Диму, да, то у Димы в сценарии есть установка «не будь ребенком». Дим, всегда же были таким рассудительным, взрослым?
Ну, конечно, хочется быть, как бы, на ступеньку выше, чем вы всегда разговариваете, держать ситуацию.
Вот, вот это и есть адаптация, то есть он стал тем, кем его хотели видеть.
Это как-то исправить надо?
Да, да, конечно.
Примерно какие?
Нужно развивать свободного ребенка. Свободное дитя, которое отвечает за наши
как
желания.
Как?
Ну, у вас... вам не надо. Вам со взрослым. Вам со взрослым надо поработать.
Да?
Да.
А с родителями не надо?
Вам со взрослым, потому что у вас как раз свободное дитя, да? Понимаете, любой перекос, он плох. Плох чем? Тем, что свободное дитя, да, классно, там в школе прикольно, там, я думаю, у вас на дискотеке никаких проблем нет, там на вечеринке, да, все нормально. Но с клиентом, вот как мы сейчас увидели, когда нужен взрослый подход, возникают сложности. К вопросу подстройки, адаптации и всего остального. И потом, Маш, не обижайтесь, но у вас есть такая детская категоричность.
Да, я не обижаюсь, я даже проследила.
То есть такой. Вот учитесь, я объясняю, учитесь находить общий язык с людьми, которые вам может быть. Вот я простой пример привожу, я, ну, вы сами видите, да, у меня язык подвешен. Но я, ну, лишний раз я не говорю, я не всегда такой разговорчивый в жизни. То есть я могу им быть, могу не быть. То есть я могу выбирать, что мне делать. И я вот, ну, в основном сейчас самолетом летаю, а когда поездом летаю, господи, по поездам езжу.
Да.
Этот, то... Я, ну, попадается какая-нибудь грымза, знаете, в купе там, Вот вы вдвоем сидите, какая-нибудь жаба такая. Это. И я себе ставлю цель. Вот если человек разговорчивый, я наоборот. Ну, для меня, допустим, поезд – это своего рода отдых. Да? Я, как правило, если еду поездом, то уже выспаться, отдохнуть. Но если попадается грымза, то я для себя ставлю цель – разговорите. Вот она как бы тяжело идет на контакт, там. Вот я ее разговорил, все, дальше я отворачиваюсь и сплю. То есть, ну, опять же, потренироваться.
На чем?
На грымзе.
Разговорить.
Разговорить. А?
А какое должно быть общение?
О чем угодно.
Или без разницы?
Не, ну что значит с другом? С другом оно не может. Как правило, идет общение, у нас есть несколько форм общения, да? Первая форма общения называется ритуал. Вторая форма общения называется развлечение или времяпрепровождение. А, то есть, вот, ну как, мужчины собираются, разговаривают о машинах, о женщинах, об отпуске, еще о чем-то. То есть, это серия полуритуальных транзакций, ни к чему не обязывающая. Каждый слил все, что он знал там, про меха, и на этом все закончилось. То есть, это общение на самом деле дилетантов. Это может быть там какое-то общение по типу там медицина, медицине посвящено. То есть собираются там 5 хронически больных и общаются про бронхиальную астму. Да? Но они не профессионалы, поэтому и толку от этого никакого нет. Но вот Михаил Фимович везде пишет, что это там пустопорожние разговоры. Разговоры по типу «разве это не ужасно?» Да, там, вот какие законы приняты, да, там, как говорили, и все. Но это надо уметь делать. Почему? Потому что это функция для боли. То есть развлечение – это диагностический момент для человека, для установления более тесных контактов. Все в любом случае начинается именно с развлечения. Вот этих, ну, пустых разговоров, да, по большому счету. И человек смотрит на другого человека и решает, подходит он ему для дальнейшего общения или не подходит.
Борис, а скажите, пожалуйста, дело в том, что, в принципе, если честно, разговаривать я могу любого, даже Грэнди. Но есть какие-нибудь еще, например?
А вы не можете подстроиться под Грэнди. Вы можете, понимаете, своей активностью вы можете там задавить грымзу, то есть сделать так, чтобы она вас слушала, я бы так сказал. А вопрос в том, чтобы разговорить ее, это значит, что она начнет говорить. Не вы начнете говорить.
А, ясно.
Не важно, на какую тему?
Не важно. Тему можно поддерживать любую, даже если вы ни черта в ней не соображаете.
С Грымзой как?
Да с Грымзой очень просто. Разговаривать, задавать вопросы. Если вы ничего не соображаете в теме, спрашивайте.
Она же уже
говорит. А? И слушайте.
И слушать. У вас основная проблема, Маш, заключается в том, что вы не слушаете. Вы решили, что оно должно быть так? Вот да. Оно так и должно быть. Когда мы говорим про адаптивное дитя, то здесь надо развивать именно свободное дитя. То есть вопрос в том, что хочу.
А если начинаешь с хочу свое, а сопротивление хорошее получается?
От кого?
Ну, больше всего от близких. Ну и опять-таки, хотя вот в большей степени получается, что от близких получаешь отпор, а с другими уже не хочется. Просто чужими уже думаешь, что уже будет. То есть уже получается,
когда кто-то... Ну, пример можно, когда вы развивали «хочу» и получали от близких отпор? Да.
Ну, у меня был такой момент, у меня родители постоянно делают то-то потом. Я говорю, я не хочу сейчас, то есть вот сейчас вот и никогда больше. Говорю, давайте чуть-чуть попозже, то есть я сейчас делаю вот это вот, и мы сопоставим, я хочу сделать это попозже. Нет, вот сейчас, потому что позже ты не сделаешь, и все. И начинается давление. А я говорю, нет, я не буду так делать.
Подождите, здесь немножко другая ситуация. У адаптивного дитя есть брат-близнец на другом полюсе. Это называется бунтующий ребенок. Периодически адаптивное дитя начинает бунтовать против адаптации. И делать диаметрально противоположное от того, что от него требуют.
Ну, да.
Вот и все. Но один-два раза отбунтовав, вы решаете, но это называется, вы не знаете. Знаете, есть правила постановки цели, да? И многие цель ставят каким образом? Я не хочу сейчас убирать. То есть я не хочу, чтобы там зависеть от мужа. То есть многие знают, люди знают, чего они не хотят, но не знают, чего они хотят.
Вот у меня как раз это особенно. Вот я, в принципе, и хотела. Вот вы говорили, как бегать от бедности и идти.
Да.
Вот я знаю, чего не хочу, но я не знаю, чего я хочу конкретно.
Так вот это и надо. А за хочу отвечает свободный ребенок.
А если вы это будете искать?
Он есть. Просто маленький.
Потому что вот у меня больше всего именно муж начинает давать, потому что проявляя инициативу. Он мне говорит, давай, иди. А я, то есть мне дают свободу, а я не боюсь.
Ну вы хотите, чтобы кто-то сделал это за вас.
Да, но мне проще, конечно.
Кстати, очень часто люди себе компаньонов находят именно потому, не потому что он нужен с точки зрения дела, а его берут, потому что без него страшно. Заканчивается это тем, что тот, кто берет компаньона, он все равно работает один, делится деньгами, страшно негодует на компаньона, который ни черта не делает.
У меня получается какая-то история работает. То есть мне порой кажется, что я в семье очень сильно отражаю, как вот у меня.
Отец сейчас здесь, что ли?
Не, он там. То есть у него свой бизнес, он тоже компаньон делает, все делает сам. Что инфаркт не надо.
Да.
В принципе, вот так. А я вроде бы на стадии тоже, что вот я могу сама.
И потом идет между компаньонами развод с диким скандалом.
Слушайте, это у меня сейчас это, в компании все то же самое происходит. Скандал один другого выпирает. И именно претензии вот у них друг друга вот такие.
Да, но брали именно по той причине, потому что страшно одному.
Ну да, страшно было.
А оказывается, что второй, он как бы даром не нужен вообще.
Почему?
А?
Так кто ж тебе рад денег просто так окажется?
Деньги, ребята, это такое дело, которое может поссорить всех. Есть чем заниматься. Вот есть, понимаете, вот я не знаю, чего хочу, это один момент. Я знаю, что хочу, но я боюсь, это другой момент. Вот у вас какой?
Вот я знаю, чего хочу, но я боюсь.
Чего вы хотите?
Я вот тем, чем я начала заниматься, я хочу это развивать очень довольно-таки.
Мэри Кей или визаж?
Да, да. Не Мэри Кей, ну как, в большей степени визаж. Но как бы.
Тогда вам нужно пойти все-таки получить образование. Профильно.
Я сейчас получаю.
Получаете, да? То есть нужно начинать работать. И так далее. Здесь, знаете, вот я, может, потому что я другой. Я не очень понимаю заявление, что там я ничего не делаю, потому что я боюсь. А здесь, ну, на мой взгляд, должно быть такое, всероссийское общество слепых, да, глаза не видят, а руки делают. То есть, понимаете, боитесь, бойтесь, ничего страшного в этом нет, то, что вы боитесь, но делайте.
Ну вот.
Понимаете, вот сейчас вопрос, давайте я сформулирую, как вы ставите вопрос. Вот я хочу это делать, но я не делаю это, потому что я боюсь. Сделайте что-нибудь, чтобы я не боялась. Вот я еще раз хочу сказать, я сделать ничего не могу. Сделать можете вы. Вот просто встаньте, оторвите задницу от одного места, бойтесь, тряситесь, я не знаю, потеете, что хотите, краснеете, что хотите делайте, но сделайте это. Не надо сидеть. Почему? Когда человек боится, он начинает заниматься активно рационализацией. То есть он начинает придумывать причины, по каким причинам он чего-то сделать не может. Ну да, там сериал досмотреть надо, остаться в живых. Там,
рекомендация? На самолет это рекомендация действует?
Нет, страх летать — это фобия, это немножко другое. У нее же не фобия, а... Вы вообще не можете летать?
Дело в том, что я нормально летала, у меня родился ребенок 22 года назад, я с ним слетала, я жила на Западной Украине, туда, и потом 8 месяцев назад у меня изменилась цена жизни, а кроме того, в это время, 20 лет назад было с парком полетным, там в газетах все писали, паника. Я ничего не... Я все очень смелый человек, я иду и делаю. Поэтому боюсь, не боюсь, у меня это не существует. Там это...
Ну, можете полететь или нет?
Могу.
Можете, да? Мне тоже несколько клиентов звонят, говорят, подождите, а на водку и ланию можно? Ну, звонят такой, и Борис Михайлович, а на водку и ланию можно? На водку и ланию можно?
Я пить не могу, у меня физическое.
Ну... Вот, ну, это немножко другая ситуация. Хотя, понимаете, вы можете лететь. Есть люди, которые, они самолет видят, им плохо становится, а здесь, когда вам надо, вы все равно летите, да?
Ну, в принципе, да. Даже у меня был выбор, у меня уже выехали встречать машины, я в Казани сел самолет, потому что у меня никому не полетели, на тренинг летела. И у меня уже выехали встречать машины, объявляют самолет, а я уже вещи оттуда забрала. Я думаю, что же идиотка совсем 3 часа тратить по зимней дороге в машине или полчаса долететь. Я пошла.
Ну, я про это говорю. Поэтому, я не знаю, я вот как-то, когда начинал летать, да, я тоже первое время как-то переживал. А с учетом того, что я иногда летаю по 3-4 раза в неделю, то у меня как-то это...
Ну да, это обычное дело.
Я, кстати, заметил, вот когда летишь на рейсовых, да, ну самолет сел, а в основном уже летают то, командировочные, да? Ну как бы все собрались, ушли. А когда летишь чартером, вот куда-нибудь, в Турцию, там, еще куда-то, он сел, там такие, овации, тут ты понимаешь, что все эти сидящие, да не 2 часа просто тряслись, как эти. Я-то привык уже, а тут я прям в шоке. Все встают, там гимн поют, аплодируют. Я, ребята, вы что, мы прилетели нормально же.
Я тоже как один раз слетал.
Потому что в отпуск многие летают один раз в год. И для них это стресс. Взлет, посадка, там землю видно. Там, не дай бог, еще турбулентность попадется один по дороге. А когда ты летаешь, ну, как регулярно, да, каждую неделю, и как бы взлетел, и у меня такие глаза, а тут мы сели, а я стою, народ, там, ура.
У меня еще вопрос, вот управление, то есть иногда бывает, что твой подчиненный начинает на тебя давить, получается, что он входит в роль родителя. Я сама замечаю, что у меня идет автоматическая подстройка под него в роли там дитя там или я пытаюсь держаться там на взрослом. А как бы насколько я понимаю, что здесь как раз я как руководитель должна быть в роли родителя.
Да.
А каким образом, вот когда мне навязывают вот эту вот роль дитя, можно опять вернуться на роль родителя?
Во-первых, вам пытаются навязать, но принимать эту роль или не принимать, это выбор за вами. Это первый момент. Второй момент, вот, ну, стоит задумываться, почему вам, ну, у подчиненного вообще родилась мысль с вами разговаривать с родительской позиции.
Потому что я как-то дала повод.
Да. Вот это надо четко понимать, потому что то есть такого не должно быть. Если подчиненный считает, что он может с вами разговаривать с родительской позиции, это показатель того, что он считает, что он может это сделать, и не будет никаких последствий. Нет, если его правильно осадить, пример можно, вот когда к вам с родительской обратились?
Да, хотя бы с той же самой вот.
Ну, вот это.
Который, там, типа, я даю, раздаю там задание, там, даю тему, вопрос, Нет, мне эта тема не нравится. Я вот не так много всего. Я ее не буду делать. Но я просто не успею ее сделать.
Это на общем собрании идет?
Нет, но это как бы. То есть у нас просто такой зал, где сидят все журналисты, в том числе и я. В принципе, мы с ней разговариваем тет-а-тет, но дальше люди сидят, и они могут это слышать. То есть это не какой-то не в отдельной комнате, но и не специально там собираются. То есть кто есть в этот момент, они могут это
слышать. Здесь я сейчас от этой ситуации немножко отвлекусь. Вот когда такие демарши происходят при других сотрудниках, то здесь важно показать, что вы на это отреагировали. То есть тут желательно сделать тогда что? То есть вы говорите, значит, зайдешь, и мы с тобой обсудим, что ты берешь, а что ты не берешь. То есть вы на ее демарш отреагировали, и вы показали там свою власть. Дальше уже другой нюанс. А здесь ваша задача тогда, да, даже не разобраться с ней, а оставить свое позиционирование как бы, ну, относительно окружающих, правильно? А тогда вы можете что сделать? Вы можете сказать там, Маш, ты сейчас берешь эту тему, вечером ты подойдешь, и мы с тобой обсудим, что ты успеваешь, а что нет. И разговаривать с ней, когда уже это. Понимаете, то есть не должно быть так. Она не с родительской, она с детской говорит. По типа, ой, я не там. Вася, иди кушать. Мам, я не хочу манную кашу. Да, вот это же где-то такое. Правильно?
То есть там на самом деле получается как бы такое, что человек коммуницирует вроде бы с позиции взрослого, он приводит свои как бы аргументы, а в принципе достаточно объективный аргумент, ну скажем так, спорные аргументы, они могут быть объективными, но могут быть и не совсем объективными. То есть я, например, считаю, что она успеет это, но чисто формально, вот если следовать там буквам закона, то она может сказать, что она не успеет, потому что там, у нас есть норма выполнения задания, она уже почти к этой норме подобралась, ну то есть у нас просто практика, что эта норма, это у нас как бы ну, минимум задания. Вот, поэтому, то есть как бы формально она вроде бы отвечает мне с позиции взрослого, то есть она аргументированно мне объяснит, почему она не успеет, но реально я чувствую укол, естественно, что это подрыв моего авторитета, то есть что она сама решает, какие задания она будет делать, какие она задания не будет.
Так вы с ней поговорите. Это. Вы можете, вот в данном случае можно использовать даже конструктивный ультиматум. То есть вы можете ее вызвать. И, Маша, я тебя вызвала, чтобы обсудить ситуацию.
Я с ней разговариваю несколько раз, но я на позиции взрослый-взрослый разговариваю.
Вот именно родитель взрослый. Маш, я хочу с тобой обсудить эту ситуацию. У нас регулярно, когда я тебе даю задание, да, то есть вы фактами, этот, а ты говоришь, это я буду делать, это я не буду делать. То есть у нас получается, что подчиненные выбирают сами, какую работу они хотят делать, какую не хотят делать. Меня как руководителя это не устраивает, и я не хотела бы, но я испытываю по отношению к этой ситуации, в этой ситуации, к тебе негатив. Поэтому я хочу, чтобы, когда я даю задание, ты его берешь и делаешь. Тогда у нас будут нормальные отношения, да, четвертый пункт. А если мы постоянно каждое задание будем с тобой обсуждать, то подумай, есть ли смысл нам продолжать сотрудничество. И я тогда буду думать. Все.
У меня один раз был практически такой разговор, как бы мы пришли в компромисс.
Нет, периодически она, я говорю, нет, любой подчиненный, он периодически прощупывает границы на прочность. Ваша задача просто не запускать это.
Человек говорит, я, конечно, могу это сделать, но требуется от меня качество. Я, говорит, знаю свои силы, я, говорит, могу сделать вот те задания, которые уже есть. Если ты мне даешь еще вот это задание, то тогда я уже не отвечаю за качество тех заданий, которые я сделал.
А, правильно. То есть снимать с себя ответственность. Тогда вы говорите, что количество совершенно не отменяет качество. То есть, когда мы говорим о выполнении задания, то мы изначально подразумеваем, что оно должно быть выполнено качественно.
Я не могу сделать вот это, такое количество заданий качественно.
Можешь. Это распространенные манипуляции. Вот в управлении руководство манипулирует подчиненными, подчиненные, в свою очередь, манипулируют руководством. И вот то, что вы приводите, это тот же пример. Ты это сделала, а когда бы я это делал, мне что, бросить там работу с поставщиками и заниматься этим? Это та же самая песня.
Стоит спокойно заявить, что да, ты можешь спеть и это, и это. Ничего бросить не нужно, или что?
Если человек реально может успеть, вы же тоже смотрите, да? Но есть правда, бывают люди, работая там перегружены, и должна быть адекватность. А есть просто, когда человек, прикрываясь одним, делает другое. Это то же самое, вот банальный тренинг, на котором всегда вот, управление очень часто начинается с него. Когда просят поругать человека за опоздание, да, а подчиненный смешивает. Я вчера ушел поздно, поэтому я сегодня пришел поздно. А на самом деле поздний уход не является показанием к позднему приходу.
А если руководство просило задержаться? Сделай мне, пожалуйста, вот то-то и то-то.
Я сделаю, только у меня тогда будет тоже к вам просьба. Тогда вы не, понимаете, когда человек сам решает для себя, что я сегодня задержался, значит, я завтра приду позже, это называется самоделегированием. И с этим надо категорически бороться. Потому что самоделегирование, оно само по себе является вещью недопустимой. Когда человек сам выбирает себе работу, когда человек сам выбирает, когда ему приходить, когда ему уходить, когда идти на этот, это недопустимо. И все равно, понимаете, вот как и в личных отношениях, так и в производственных, нельзя терпеть. Терпеть в каком плане? Вам что-то не нравится, нужно эту проблему решать. Потому что если вам что-то не понравилось, вы промолчали один раз, промолчали второй раз, промолчали третий раз. И в итоге этот негатив накапливается, а рано или поздно он будет выплеснут только в какой-то такой уже истерической форме.
А из-за чего получается, что люди терпят?
Люди терпят, потому что, знаете, как там, вы идете, а вас подчиненный опоздал, вы видите, на 5 минут, думаю, блин, сейчас с этим связываться. Этот, 5 минут, ничего страшного, пробки везде там и так далее. И негатив остался. Ну, он второй раз опаздывает, третий раз, там, четвертый раз что-то не так делает. Да, но вы молчите. Почему? Потому что вам не хочется связываться. Вы терпите до точки кипения. Ну, знаете, вот последняя капля, да, то есть это капает, 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 все, горка образовалась, вот последняя капля, там, сразу это все вылилось. И, во-первых, вы все это время, пока это копится, вы чувствуете себя очень плохо, а второй момент, что когда это выливается, это неадекватно тому проступку, который совершает, как правило, человек. Потому что он совершает на каплю, а выливается на него, как на стакан.
Ну да, даже скопилось.
Потому что копилось, да.
То есть это не может быть оправдание, если человек опоздал, говорит, я вчера там задержался, плюс еще у меня все равно утром никаких дел нет, у меня действительно никаких особых дел нет. И как говорит, и что тут такого, что я тут опоздал.
А у нас есть свободный график работы? Мы объявляли, я что-то прослушал. Если не объявляли, то тогда давай приходить будем вовремя. А насчет поздних уходов мы тогда давай с тобой сядем, обсудим и сделаем так, чтобы если ты справляешься с работой, уходи вовремя, какие проблемы. У нас вообще, вот на мой взгляд, то, что я наблюдаю в офисах всегда, у нас люди работают вот из 8-часового рабочего дня, да? Они работают часа 2-3, реально. Остальное чатятся, скайпятся, еще что-то делают, но курят, обедают, в туалет ходят, к туалету готовятся, после туалета отмываются, ну то есть по телефону мобильному разговаривают и так далее. Настоящая работа, если бы работали 8 часов,
страна бы поднялась.
Это именно офисные сотрудники. Почему? Потому что на производствах, вот кто был когда-нибудь, там у них все, китайский конвейер, все по свистку. И они вынуждены работать. Там же как это? Чуть схалтуришь, тебя конвейером завалят, там, дутачками, там, еще чем-то. А офисные работники — это тунеядцы, еще те. То есть он табличку может неделю рисовать, там какую-нибудь это, вымучить, потом еще рассказывать, как ему было тяжело. Хотя это просто или отсутствие навыка, или просто несконцентрированность, ярко выраженная. На мой взгляд, так. Но это несопоставимые вещи. В любом случае, не он должен решать. Вот как Яна спрашивала, то есть просят, да, ну тогда вы можете попросить, я с вашего позволения тогда задержусь. Завтра. Но опять же, это желательно, чтобы не выглядело там, а если я задерживаюсь сегодня, то значит завтра я приду поздно. Ну, объясните так, чтобы человеку было приятно это принять. Есть вот хорошая фраза, да, важно понимать не только технологию, по которой человек выиграет, вы выиграете, но и технологию, по которой ваш противник проиграет или ваш оппонент. То есть в данном случае технологию, по которому ваша задержка на работе ему будет, как это, понятно, ему будет проще принять это объяснение. Допустим, знаете, там человек хочет там отпраздновать свой день рождения и там юбилей, 25 лет, да? И хочет в этот день не выходить на работу, да, или там поменяться с дежурства. Но если он скажет, что придет и скажет, у меня день рождения, отпустите меня, то для большинства начальства это будет непонятно, да. А если он скажет там на обследование, страшно больной, ой, третий месяц я плохо чувствую, назначили УЗИ. Ну, его отпустят. Почему? Потому что самому руководству это принять проще. Так что здесь ситуация такая, и понимаете, вот еще это вы себя, наверное, немножко неуверенно именно с этой мадам чувствуете.
Ну, я вообще себя не очень уверенно чувствую в роли руководителя в данном месте. Причем, что самое интересное, помимо работы, у меня есть еще свой проект, я организовываю литературный фестиваль. Ну, то есть с нуля я просто его создала и делаю. Там я генеральный директор. Там я себя совершенно уверенно чувствую, там, со всеми людьми, там, то, что мне от них надо, я от них это там уколачиваю и прочее. Вот. А здесь почему-то у меня наоборот не получается.
Ну, опять изнутри идет. Опять же, девочка из богатой семьи.
Просто как бы девочка очень хорошо владеет всеми вот этими техниками.
Я не думаю, что девочка техниками хорошо владеет.
Не, она просто же сама рассказывает, что она этим всем занималась. То есть ей намного проще вести беседу в том русле, в котором ей надо.
Девушке просто пофиг, понимаете? Ну, а что вы ей сделаете? Да, ее жизнь как бы от вас не зависит. А вы карьеру делаете, и для вас это, ну, как бы значит достаточно много. Всегда так бывает. Вот как в школе было, да, там парень, вроде душа компании, и все, и прекрасно со всеми общается. Как подходит к девочке, которая ему нравится, все, немой становится. А с крокодилами шикарно общается. Ну, то есть те, кого он не рассматривает в качестве там сексуального объекта, да? Общается все прекрасно. А как только возникает какое-то влечение, все, у него язык куда-то девается, и он. Ну, бывает же застенчивость тотальная, да, когда везде, а бывает застенчивость ситуационная. Просто он хочет выглядеть перед этой девочкой красиво, напрягается, и в итоге у него как это, словесные каналы забиваются, и он.
То есть каждый раз как-то выглядит,
да, как только начинаешь стараться. То получается очень плохо. Вот у меня один клиент был, он боялся там публичных выступлений, просил там речь ему писать, там сценарий готовить и все. Вот он там ночь не спал, готовился там, и получалось у него фигово. А тут он с крупной иностранной компанией здесь в Москве вел переговоры. Он откуда-то прилетел, то ли из Китая, то ли с Японии, я уже не помню. Прилетел в Москву, в Ростов, а потом сразу в Москву, и что-то он тут не спал, он говорит, а ему подготовили всю речь, и он такой, говорит, я такой уставший был, мне уже, говорит, на этот интел было по барабану, что будет, то будет, вот, говорит, и так речь произнес, вот вообще, сам доволен остался.
Вот точно так же, все время, даже иногда хочется остановиться, то есть не думать. А в итоге получается, что как только начинаешь думать, все, ничего не получается. Как только вот так вот действительно до состояния по барабану, тогда все отлично.
Так я про это говорю. Это называется «очень хотелось». И ну, очень хочется понравиться, поэтому так и получается. Получается совершенно не туда и никак.
А как отключить магнит? А как над этим работать?
Над чем?
Ну, над тем, то, что вот, ну, если постоянно думаешь, как выглядеть, да, и из-за этого не сдвигаешься, ну, в своих целях, какие-то есть упражнения?
Маш, а вы думаете о том, как вы выглядите?
Ну, когда.
Ну, я рассказывал просто сегодня, вот именно про остановки, там, про мелочи, про все остальное. Это как раз вот к этой опере относится. У вас есть даже вам, допустим, не надо каких-то специальных упражнений, у вас есть моряки. Возьмите активизируйте работу по морякам. Больше знакомых, там, теребите, порекомендуйте там, и так далее. А сетевой маркетинг, ну, к нему можно по-разному относиться, но по сути это вещь хорошая. Просто там очень много таких вот каких-то маргинальных элементов в самом низу пирамиды, очень недалеких и не близких, да, как в Средней Азии. А вообще, в принципе, кто стоит в верхушке пирамиды, кто туда забирается, те, во-первых, и живут очень неплохо, и вполне нормальные. Рентабельный и хороший бизнес. Ну и Мэри Кей, наверное, во всяком случае, одна из лучших из сетевых компаний.
Ну и качество.
Ну и качество, да, это лучше, чем. Сейчас же биодобавки какие-нибудь выйдут очередные. Год продержится и все.
Просто вот именно и получается, что когда вообще не думаешь, подходишь на человека, вообще просто так общаешься, про между прочим. А хочешь, попробуй, да, давай попробуй все. И потом отношения и все. Как только подходишь, вот, чтобы человека заинтересовать, там, начинаешь разговаривать, в итоге ступор. И один, второй человек, и уже ничего не хочется. Уже все, уже весь день ходишь, никакой.
Случайно. Нет, это не случайно, это все.
Если это случайно, когда она не собирается продавать, у нее получается.
А потому что она комплексует продавать это. Она почему? То есть мне понимаете, вот мне нужны деньги, да, допустим. Но я вместо того, чтобы подойти там и, ну, займите там 500 рублей, да, Я говорю, блин, даже не знаю, что делать. Сижу, знаете, с кислой физиономией лица. Вы спрашиваете, что случилось? Я говорю, да вот, не знаю, что делать. Срочно, там, бабушка умирает, 500 рублей не хватает на лекарства, чтобы ее спасти. Я не прошу у вас, я рассказываю вам проблемы, но рассказываю их в таком контексте, чтобы вы сами мне предложили эти деньги. То же самое у вас. То есть вы рассказываете о Мэри Кей, но не с целью продажи, да? Потому что вы считаете, что продавать вообще стыдно.
О, очень. Мне вот просто даже семейно сразу все. Это самое ужасное. Как-то. Я даже попробовала просто вступила, ну как, когда начала заниматься, у меня мама особенно. Ты же не сможешь этого сделать, потому что у нас все.
Ну, я вам скажу, опять же, это лечит. Вот многие ж, у нас многие бизнесмены, это по большому счету бывшие или преподаватели, или врачи, или из научно-исследовательских. То есть голова была, но люди сидели там в советские времена, какие-то лампы лепили, там транзисторы, не знаю, какие-нибудь оборонные вещи. Вот они сидели в этих институтах и что-то там делали, да? А когда грянуло развал Советского Союза, и нужно было зарабатывать деньги, появились рынки. И кто-то пошел, и я вот сколько разговаривал, все испытывали вот этот комплекс. Многие первое время, по большому счету, они не торговали, они прятались, чтобы их не видели. И смотрели, если идут знакомые, то они вообще убегали, бросали товар там и ждали, пока знакомые проходят. Но это продолжалось на самом деле вот реально недолго, 2-3 месяца. Человек привыкает. У кого-то кто-то через 2 недели уже совершенно спокойно стоял и так далее. Но, кстати, за счет того, что то есть пошел уже на рынки и рабочий класс, те, кто с институтов, они довольно быстро ушли оттуда, накопив деньги, которые тогда копились быстро, они создавали что-то более серьезное. Но ведь многие, кто сейчас достаточно серьезные бизнесмены, многие же с рынков начинали. Кто-то так на рынке остался и до сих пор там сидит, да? А кто-то уже, кого-то там давно уже нету. Но вот этот страх люди перебарывали достаточно долго, но перебороли.
То есть, в принципе, невозможно.
Понимаете, у вас есть еще какая ситуация? Вот вам бы хорошо куда-нибудь устроиться, просто поработать в продажах. А когда вы работаете в Мэри Кей, вы работаете на себя. С учетом того, что у вас есть муж, который, я так понимаю, не объелся груш, а содержит, да, в основном вас, то у вас как бы такое, программа произвольная. То есть солнце правильно взошло на востоке, значит, пойдем Мэри Кей продавать. А неправильно взошло тоже на востоке, то не пойдем продавать. Вас не давит, а вам надо попасть в условия, когда вы не можете не делать. То есть вам с утра дают задание, к вечеру вы должны предоставить отчет. Вперед. И я думаю, вы полгода поработаете, у вас радикально поменяется отношение ко всему. Вот, на мой взгляд.
А? Что я требовала доказать?
Да, а сейчас у вас это произвольная программа, и человек всегда найдет, там, знаете, с утра встал, ой, спина болит, сегодня нельзя идти, там, чихнули, там, не ходить же клиентов заражать, да, и так далее. То есть вы находите себе причину, по которой никуда ходить не надо. То есть у вас сейчас Мэри Кей в каком контексте идет? Что получилось, то получилось.
Ну,
то все.
И состояние вот этой удачи, безумной радости, вот как вчера говорили, да. Розовые очки, а да. Потом в какой-то момент шаг делаешь и там, сопротивление получаешь, это не нравится.
Потому что Мэри Кей вы можете заниматься и работая где-то. И пока вы учитесь, возможно, есть смысл даже пойти поработать действительно.
Есть? Просто был такой момент, я уже собралась именно в продаже, то есть жесткий момент. Но опять-таки, друг, зачем идти, если вот есть, пожалуйста.
Нет, вам, вам нужен кто-то, кто вас будет, решительный шаг вперед, это результат хорошего пинка сзади. Вот вам нужен пинок сзади, чтобы вы сделали этот шаг вперед. Так, есть еще вопросы, которые нет? Да, давайте.
Понаезжайте на меня.
Как этот дядечка, да?
Да. Значит, что у меня здесь волнует? То есть мне надо остаться, во-первых, в разумной позиции, да, там в страх сразу можно входить, и вырулить ситуацию, я так понимаю, что... Чтобы и вас, и более агрессивную позицию еще, чтобы вы еще больше злиться не начали, и все, чем вы угрожаете, вы не начали
вспомнить. А в... Это какого? Еще раз, по поводу чего последний раз собирались?
Браки, которые там 9 месяцев компания не может устранить. Помимо этого, еще что вызвало там волну негатива, за компанию, потому что мы слили столько прям говна. То есть все плохо, все, что не коснется, менеджеры, которые работают с заказчиком, мне высказали свое фе, хотя я объективно знаю, что может отдел доставки где-то и нахамил, они могут, да, то, что менеджеры ругают, вообще это просто нельзя делать, потому что они золотые.
То есть они золотые?
Да, они знают свое дело, очень хорошо.
Не понял. Слушайте, у меня сегодня там...
С утра, да.
Хорошие менеджеры, да, с утра прям это. День не задался.
Знаете, в чем их упрекнули? В том, что они активные и жизнерадостные.
А кто их упрекнул?
Опять же, тот же заказчик.
Они радуются, когда у меня
заказчик. Заказчик наезжал на менеджера.
Психология, наверное,
надо своих менеджеров.
Вашу компанию.
Нет, вы же тет-а-тет разговаривали.
Да.
И вы хотели убедить, что у нас хороший менеджер?
Нет, я вообще ничего не
знаю. О чем разговор был? Вот он пришел, по какому поводу?
Значит, он пришел по поводу того, что 9 месяцев прошло, заказ у него не закрыт, брать так и остались, и за это время он выслушал кучу отговорок, кучу хамства, и проблемы его не решаются. Если вы сейчас проблемы эти решать не будете, то я нажимаю на эти кнопки, и он очень детально эти кнопки описывает. Поэтому, конечно, у меня страх сразу срабатывает, что, я понимаю, что он может, он на этом шарит, он варится, все нормально. На все кнопки он может, он знает все болевые точки. Тут я начинаю переживать, что, нафиг. Действительно, друг друга закроют.
А почему не решается его брак? В чем?
Косяк в компании. Просто был менеджер, который всем этим занимался. Его неграмотно проверяли, а сейчас эти вещи, я за них отвечаю. И такие запущенные вещи я сейчас езжу разруливать. И где-то я, у меня есть результат, с кем-то я нашла общий язык, и мы не стоим по разные стороны баррикад, мы общаемся нормально, но здесь он никак не сможет.
А брак, почему не ликвидируется 9 месяцев?
Сотрудник, который этим занимался, вы клиент? Или я сейчас вам объясню это?
Я просто хочу понять, как потребитель,
Сотрудник, который этим занимался. Я не знаю, по какой причине, но на протяжении нескольких месяцев был оформлен перезаказ, но он не отгружался из Италии. Наконец-то его отгрузили из Италии спустя 9 месяцев. Если кратко, то вот так. Но до сведения руководства, в отчетах по сложным моментам, этого заказчика никогда не писали. И его всегда динамили. То есть он звонил, говорил, что дайте мне, подайте мне сюда ваше руководство. И ему говорили, на командировке в Италии, сюда, я с вами разговаривать не буду. То есть такие были.
Угу.
С сотрудник все переключал на себя, дальше как бы ничего не пускал, и ну, я и не знала про это. А браки как бы на меня свалились, ну буквально там, ну, недели три
назад. А это первая ваша встреча с ним была?
С ним, да.
С ним первая встреча. И с чего он ее начал?
С чего начал? Здравствуйте. Значит, вы вот приехали на встречу, и чего вы хотите? Чего вы приехали?
А дальше что было?
Ну, я объяснила, что я директор по развитию компании.
А вы сами напросились на встречу?
Наверное, нет. Опять же, приехал в салон, начал там шуметь. Мне позвонили девчонки из салона, говорят, блин, у нас вот такая вот проблема. Я говорю, ладно, давайте договоримся на встречу.
Хорошо. Юра, ну как, подожди, пока ты чай попьешь. Или ты поснимаешь? То есть я клиент, Полина жертва. Ну и что? Вы хотели встретиться?
Да, Иван Васильевич, я хотела встретиться с вами. Я знаю, что у вас сложные вопросы, которые...
Ну а что встречаться? Это уже не сложные, и не у меня уже. Уже у вас вопросы. Такие сложные, что вы даже не представляете, какие. А вы думали, тут можно над покупателями издеваться бесконечно? Нет. Теперь пошла в обратную сторону. Вот и все. Ищите новую работу.
Знаете, я понимаю, что произошла неприятная ситуация для вас. Также она является неприятной для компании, потому что ну, это наша ошибка. Мы причинили вам неудобство. Вы не можете нормально использовать мебель, которую вы заказали, оплатили в течение такого долгого срока. Я здесь.
А он как себя более агрессивно вел, да?
Да.
Или он послушал?
Знаете, нет. Голос у него был тихий, доброжелательный, таким голосом говорят, что Полина, ты хороший человек, я все понимаю. Все очень вкрадчиво. Но вот угроза была как бы такая, да,
что...
Не вы, не вас уволят, как бы я вообще этого не боюсь. А вас закроют. Это улыбка весельника получается.
Нет, почему улыбка весельника? У него нет.
Нет, нет.
Ну, улыбка палача.
Палача, да.
Типа,
да.
Ха-ха-ха. Да. А, и к чему вы пришли в итоге?
К чему мы пришли? В общем, мы договаривались вот таким вот образом. Значит, я заходила там с трех или с четырех там раз, что я бы хотела услышать, да, там, что вы хотите за ваши... страдания, которые причинили моральные, в общем, неудобства. Значит, мне сказали следующее, что ну, вы оцените, предложите нам. Значит, я предлагала там замену брака и деньги. В конечном итоге мне сказали, что ладно, давайте просто деньги. На данный момент, знаете, я в чем сомневаюсь? Вот если у вас был бы брак, вы бы захотели замену брака или деньги, правильно? Если захотели просто деньги, скорее всего, у вас в порядке, я хочу поехать и посмотреть. Но я не знаю, верная ли это позиция.
Ну, верная позиция. А здесь первый момент, да? То есть основной момент, да, такой, Полин, проигранный, да, это реакция на этот, когда он говорит, вас закроют.
Да.
Иван Васильевич, ну давайте вот мы сейчас разберемся с вашей кухней, если вы посчитаете нужным закрывать, ну будете закрывать.
Да, я спросила, зачем он как бы, какие цели он преследует, рассказывая как бы, вот эти свои возможности, ответом ему было, знаете, я просто сейчас хочу выговорить. И спасибо вам большое, что вы меня выслушиваете.
Ну,
потому что как бы я его вообще не перебивала и выступал, как бы и выступал. Иногда я не находила там, что ответить. Был там момент, вот я использовала вот эту возможность выйти на балкон.
Ну, как вы рассказываете, ничего он закрывать не будет вас.
Не будет, но он хочет денег, я не понимаю каких, потому что он не один человек, который хочет. Он как бы надавил и уехал, что вы давайте там разговаривайте с своим руководством, оцените мои страдания, а я уж, ну как бы вы как оцените, я уж подумаю, там подойдет мне, как вы оцените, или не подойдет.
Ну а хорошо, если не подойдет, то что?
Вы же не задала я ему этот вопрос.
Нет, его и задавать не надо было, но здесь, понимаете, здесь тоже надо, ну, каким образом вас могут закрыть?
Да, вот понимаете, я тоже подумала, ну закроют они одно ООО, там на следующий день...
Я про это говорю, будет появиться другое ООО.
С другой стороны, ну там мы попадем на деньги. Нам везде люди как бы придется разговаривать просто с людьми, и этот вопрос решается просто суммой денег.
Да.
Ну, а проще ему дать одному и меньше.
Не согласен.
Нет?
Я объясню почему, потому что, ну, во-первых, вы же не первый год работаете. То есть, в принципе, у вас должны быть какие-то люди, которые периодически за деньгами приходят. Мы где живем вообще? Это нормально. Очень у многих абонентская плата есть, абонентское обслуживание. Только если сервисным центром абонентское обслуживание платится за то, чтобы приходили раз в месяц, то здесь платится за то, чтобы не приходили. Вот и все. То есть у вас тоже есть какие-то подвязки.
Ну, сейчас ситуация следующая. Все, что он как бы заявлял там как несоответствующее качеству, в срочном порядке доставили из Италии. Это у меня сейчас все лежит на складе. Вот надо к нему ехать домой, все это менять там со сборщиками, респект такой.
Ну, он написал жалобу, там, требования на этот.
Ну, то есть она как она была написана 9 месяцев назад, так она как бы и.
Ну, она есть, да? 9 месяцев назад. То есть вы можете созвониться с ним, Иван Васильевич, все, прибыли, мы готовы сейчас поменять.
На данный момент после вот этой встречи приносить извинения там за.
Не, ну один раз извинились, достаточно, то есть, уже ж разобрались, как, чего, кого, куда. А здесь еще, как правило, на клиента хорошо действует, раз уж такая ситуация, что, Иван Васильевич, к сожалению, ну вот так получилось, это в любом случае наша вина, хоть мы и не знали об этом. Но для нас важно, чтобы не вы, если когда-нибудь, конечно, надумаете с нами иметь дело, ни другие клиенты не сталкивались, конечно, с подобным отношением. С кем вы вот имели дело в нашей компании, кто к вам так отнесся? Потому что вот одного мы убрали, и мы будем с этой ситуацией разбираться. Как правило, клиенты это очень любят. Еще предложить уволить кого-нибудь? Мы их уволим, несмотря на то, что она одна без мужа воспитывает 3 детей. Он проверять не будет, но ему будет приятно. И потом у них тогда просыпается очень часто милосердие, они говорят, ну ладно, чего да. Там, исправиться, ну и так далее. И его нужно в итоге заставить подписать бумаги, что он не имеет к вам претензий.
То есть, получается, надо...
Надо переделать, да. Надо с ним сначала созвониться, сказать, что пришли... Юр, это можно уже не снимать. Это, что пришли... ты все снимаешь? Это, люблю исполнительных людей. Пришли эти, и когда вам будет удобно, чтобы подъехали, переделали. Берете самых интеллигентных, психологически устойчивых, чистоплотных монтажников, вы даете им чистую форму одежды. Они разуваются. Разуваются, причем не на ковре в зале. Ну и так далее. То есть монтажников нужно подготовить. Обязательно убрать за собой и так далее. Приехать на сдачу объекта самой или лучше самой. Под этот. Можно попросить, в принципе, 9 месяцев назад этот, я не знаю, можно, кстати, знаете, что сделать? Попросить его написать жалобу на там, руководство, на тех сотрудников, которые с ним плохо поступили. Забрать ее. Сказать, что нам так проще будет увольнять через выговоры. И вам от него надо бумажку, правильно, что он претензий не имеет. Я бы денег не давал.
Он не назвал. Вот у меня Гена тоже говорит, что не надо денег давать. А вот как себя вести?
Может, ему какую-нибудь шаманскую?
А может, ему какую-нибудь этот, вы мебели можете что-нибудь дать? Или предметом интерьера, или еще что-то?
А зачем ему?
А ему и деньги не нужны, понимаете? Я же так понимаю, там не бедный товарищ.
Не бедный.
Ну, я про это
там
говорю.
Пятнашка, они просто пятнашку там за кухню не ложат.
15 там, чего?
Евро.
Ну, 15 евро, 500 тысяч, да?
Ну,
500 тысяч, ну, это неплохая кухня, но не звезда с неба.
Не надо,
тогда денег хочешь.
А там у них все есть там. Я не знаю, вот я бы деньги не давал, надо какой-то подарок дать.
Барчик.
Может быть там аксессуар какой-то, может барчик, может еще что-то. Во-первых, деньги это ну как бы плохой прецедент. А
понять, что ему нужно.
Надо что-нибудь еще подходит, да,
А он прям настаивал на деньгах? Да. Кто задал вопрос?
Да я его спрашивала, что он хочет в конечном итоге. Устранение брака.
Он же не скажет,
что он оставит, он сказал, да не надо, оставьте мне все вот так вот, как есть. Деньги давайте. Я вот
а деньги за что?
Конечно. За страдания уморальные. Mm-hmm. Что вот его вместе с динамикой.
Просто умогает.
А что за брак там?
Там сколотые фасады, транспортный бой и каркас тоже с дырами побитые.
Ну это серьезно.
И транспортный бой, да, там 5 позиций какую-то замену шли.
Угу.
То есть практически кухня, по сути, не делает, если так распущено.
Хорошо, а знаю. Подождите, что он грозит? Чем он грозит?
Значит, он грозит, что к вам придет проверка там, за каждое вот это нарушение, там вы будете каждый день платить там, по 40 тысяч рублей штрафа, это как бы один момент, а второй момент, значит, вот я запущу вот такую машину, вот придут вот сюда, вот там-то, и вот там-то, и у вас вообще закроют.
Редактор
Да, нормальные вещи рассказывают. Если это все запустить, то все так и есть.
Да нет.
Ну, смотрите сами. Во всяком случае, я пока вопрос о деньгах не поднимал, пусть он сам поднимет.
Значит, на чем мы с ним расстались? Что он должен дать мне время, да, там, на обдумывание и на принятие решений. Вот. И договорились мы с ним, что 14 сентября мы там уже будем созваниваться, продолжать общаться.
Ну, я думаю, до 14 октября. Можно позвонить, поменять ему брак.
Да, просто я на следующий день узнала, что у него брак в Москве, когда заказывала.
Ну, поменяйте ему брак, а потом уже разбирайтесь.
Угу. Может, у нас денег.
Так что вот так вот.
У меня есть вопрос, да, еще. Может, я вчера прослушала. Вы говорили, две мишени манипуляции. Первое, это после манипуляции гадость на душе.
Это... Ну, конфузионный транс. Вот гадость на душе называется как красивым словом. Конфузионный транс. Второе, это иррациональные идеи. Иррациональные идеи. Иррациональные идеи это идеи, которые не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты. И иррациональные идеи это идеи о том, как правильно должен быть устроен мир. То есть иррациональные, нерациональные идеи. Я такой человек, который должен быть сильным во всем. Я должен нравиться всем. Вот это иррациональная идея. Настоящий мужчина должен отвечать за свои слова. Это иррациональная идея. Хороший ребенок должен любить свою мать. Там, чтить, почитать, досматривать, ну и так далее. Это так, как мама хочет. Это все иррациональные идеи.
Это больше всего используется
частями. А мужчина должен выносить мусорное ведро. Там, это тоже иррациональная идея.
А это все про словом должен?
Ну, я должен, вы должны, они должны. Вот я бы так сказал. И дальше список. Это не признак, это мишень манипуляции. Ну, то есть, если я должен, понимаете, вот мама на чем манипулирует? Если есть механизм, что ты должна быть там при матери, вот младших детей, как правило, готовят как раз для старости. Под старость. А старшие, у старших, как правило, у них с родителями контакт, как правило, да, я говорю, зачастую нарушаются, когда появляются младшие. То есть они иногда воспринимают это как, ну, такое легкое предательство. Все 100% внимания были им, а потом идет перераспределение. И старшие обычно от родителей, ну, подальше, чем младшие. А вот младших уже несознательные родители частенько затачивают именно на предмет да, для себя.
Я думала, ты вырастешь, у нас ты будешь много денег зарабатывать.
Ну, а на Западе так и считают, что вот российская система на Западе не так, вообще не так, в принципе. Там, во-первых, детям могут, ну, если там не это не Ротшильды, да, не Рокфеллера, там детям же ни шиша не оставляют.
А кому оставляют?
Они проживают это.
Да,
ну а зачем тебе на том свете там квартиры? Еще у нас же, посмотрите, у нас родители могут не доедать, не досыпать, да, там лишь бы детям все. Да.
А потом укорять.
Но соответственно, да, укорять. У нас вот интересно, Александр Акимович Галкин проводил же вот финансовое планирование жизни, у него книжка есть, и он интересно рассказывает именно жизнь как кассовый разрыв, который заключается в том, ну что такое кассовый разрыв, когда хочется денег, а их нет в молодости, и в старости, когда вроде уже и денег не столько надо, да, но и они есть. Формируется такой кассовый разрыв, и вот финансовое планирование жизни, оно как раз и заключается в том, чтобы грамотно все это распределить, по жизни, там, за счет кредита, страховок, там, накопительных систем к пенсии, ну и так далее.
Родители, у меня мама говорила, я помню, вышла замуж и говорила, мам, дай мне вот это, я так хочу. Оно мне, я с собой его в могилу не заберу. Вот, я думаю, зачем оно мне потом будет? Ну там мама, слава богу, поживет лет 40, еще 50, а зачем оно мне потом надо будет?
Ну да, я думаю, у всех родителей там что-нибудь купленное 50 лет назад одевают только на праздники. И так далее. Ну, такое поколение, ну, эта культура, она осталась до сих пор. И родители, они, ну как, они, естественно, вкладываются, но они хотят, чтобы их досматривали, за ними следили, и это обязанность детей.
А могут от этого отказаться?
Дети могут от этого отказаться.
Ну, а в итоге, как вот тоже родители, у них паника начинается.
Правильно. Потому что у нас вместо накопительных систем пенсии используются дети.
То есть невозможно разговаривать паника от того, что а что со мной будет? Вот все дети рядышком у всех, а вот у меня, не знаю, у кого, каждый раз.
Мама, ну, будет нужно, возьмем тебя к себе. Ваша задача, понимаете, на самом деле родителям вы не нужны. То есть у вас же родители дееспособные, мама, папа работают, да, то есть никто не голодает, с голоду не умирает. Просто родители, да, периодически проверяют, вы еще находитесь под управлением или нет. То есть они проверили нормально. А ошибка детей, на чем конфликты возникают? Конфликты возникают на то, что дети встают и начинают орать свободу попугаям. А родители говорят, как это свобода? Какую свободу? Там, мы тебя растили, мы тебя поили. Какая нафиг свобода? То есть ты нам должен по жизни. И да не надо, скажите, да, должен. Какие, как только, так сразу. Там, звоните, я дома.
А если есть другая сторона? У меня сейчас мама, уже было 70 лет, она мне говорит, ой, я хочу такую смерть, чтобы, значит, быстро, чтобы не мучиться. То есть она понимает, она, чтобы я ее не досматривала. Она понимает, что она мне много не додала в свое время, и теперь боится, что она окажется в той же ситуации, и я буду не додавать. Она вот это очень сильно боится.
Как реагировать на эти слова?
Ну, наверное.
Ой, я бы тоже так хотела умереть. Вот так, сразу. Вот, легла и не проснулась.
А я отчучиваю, говорю, мама, это заслужить надо.
И в лет 150.
Ну это уже да, это так серьезно к маме. Этот, ну все, наверное, хотят так умереть, знаете. Чихпых и этот. Поэтому тут реагировать надо довольно просто. Ну смысл маму злить?
Не, она не злится. Я просто как бы перешла на такую легкую шутку и говорю, ну говорят же, что это заслужить надо, там, говорят же, что это вот то, все там.
Не, ну у нас, знаете как, вот что хорошо с появлением все-таки капитализма какого-никакого в нашей жизни, что если ты неплохо зарабатываешь, ну, понимаете, вот опять у нас ментальность какая, ты должен сидеть возле родителей. То есть я вот сколько сталкивался, он говорит, да я богатый человек, я тебе сиделку привезу. Нет, они начинают, мамы, выживать сиделок, издеваясь на них. Они нет, они делают так, что сиделка сама убегает. И они хотят, чтобы этим занимались непосредственно дети. Для них это важно. И ну, здесь, конечно, важный момент все-таки какую-то стойкость самим детям иметь, чтобы не вестись на это.
Да, вот здесь
вот именно
не хватает.
И опять, вот с родителями, к сожалению, иногда проще дать им то объяснение, которое они примут, чем бороться за правду. Это основная проблема, когда ребенок начинает бороться за правду, там, бороться за независимость. Мама, я уже взрослый. Ну, конечно, ты взрослый. Одень платочек, замерзнешь.
Да, слушайте, мне мама звонит, спрашивает, а ты тепло сейчас одеваешься?
возникает.
Там она на 150
евро. И хочется не сказать именно, что нет, там и отчитываться. Хотя она и не увидит, и не узнает ничего. А вот состояние такое, что надо отчитаться.
Опять, понимаете, вы этого, ну, нормально, да? Мама хочет, чтобы вы шапку одели? Ну, оденьте шапку, снимите ее в подъезде и идите дальше. Основная проблема в том, что сохраняются взаимоотношения родитель-ребенок, несмотря на то, что и та уже такие взрослые лошади, да, называются? Ну, то есть взрослые. И отношения должны быть другие, они все равно остаются... родитель-ребенок.
Так чтобы их вывести на взрослое-взрослое, надо перестать шатить, что ли, или перестать отчитываться?
Надо перестать отчитываться. Мам, все нормально,
все нормально.
Не переживай, а ты мне скажи, ты в меня веришь? Хорошо. Веришь, молодец. Значит, я тогда одета нормально. Все, давай, пока.
А если вот взаимоотношения именно вот старшей сестры, как родитель с ребенком? То есть вот то же самое.
Старшая сестра по отношению к вам?
Младше, да. То есть вот именно ребенок.
Вот старшая намного старше?
На 5 лет.
Она там живет?
Нет, слава богу, жизнь разъединила.
Нет, я имею в виду в Константиновке?
Нет, она в Калужской области. Вот она уехала, через 3 месяца я уехала, и все, родители паника, и вот.
Ну, правильно.
Контраст.
А она от чего так относится?
Она ко мне относится, что всегда надо так, делай так, делай сяк и не иначе. А если ты не слушаешься, начинается вот это давление, то есть постоянно.
А чего вы сестру вообще не пошли куда это?
Потому что именно, ну так опять-таки, внушение родителей, особенно мамы, о том, что сестра – это единственный близкий человек в твоей жизни, и кто тебе поможет, кроме как сестры в жизни?
Муж.
Нет, он чужой все равно, а сестра родная.
А как она может с Калужской области?
По телефону.
Конечно. Это даже не то, что на данный момент. Это было раньше. Сейчас уже не так сильно, но раньше было особо. То есть это вот почему это все. И она остается, эта связь.
Нет, почему она давит или почему
да,
это? Почему? Она давит, потому что ей рассказывали, что ты в ответе за вот эту маленькую шмакодявку.
Это ее, в принципе.
Это ее вопросы. Другой вопрос, она давит, потому что вы давитесь. Вы же начинаете верещать, там, не учи меня жить и жить и так далее.
И обратно пошла реакция. Пошли манипуляции, уже слезы. То есть уже на жалость давить.
А у нее с мужем все в порядке, нет?
Нет, не особо.
Ну вот она вас и учит жить.
Она манипулятор именно вот на эмоции. Очень сильно. То есть, ах ты как. Ну вот то, что вы рассказывали, именно очень сильно манипулятор. То есть. Пожалейте меня, то есть вот какое все вот плохие, а я вот хороший, всем все плохо делают. Вот каждый раз.
Понимаете, вы себя используете как такую сливную яму, платочек.
Ну да.
А перестаньте это, она найдет кого-нибудь другого. И это ж игра.
Нашла маму.
Ну вот и находит маму. Вот знаете, когда дело касается вот иногда мам там. Братьев, сестер, я что-то говорю, да, есть принцип Винни-Пуха, да, когда Винни-Пух говорил, или испортится шарик, а если ты не выстрелишь, то испорчусь я. Вот иногда надо решать, кто испортится, вы или мама, или сестра. И на мой взгляд, пусть портится сестра, чем вы.
Вот у меня чувство вины за то, что я не могу помочь своей сестре. Что она вот... Я могу сама себя поднять, а она не может себя поднять.
Ну, что значит она не может?
Она не может поднять, то есть у нее вот именно вот эти все там комплексы, заморочки, там она все хуже, хуже. Человек просто...
Да это ее сложность, она вас просит помочь чем-нибудь?
Ну, максимум, что она просит, это жалуется.
Деньгами?
Нет.
Говорит, не учите меня жить, лучше помогите материально. Этот, вы можете ей помочь или нет? Ну хорошо, вот если бы у сестры была прободная язва, она бы вам что, звонила и так? То есть ей надо, пусть она меняется. Что звонить жаловаться? Звонить жаловаться вы делаете ну, плохую службу для нее на самом деле. То есть она в этих жалобах грязнет и вязнет, и вместо того, чтобы что-то делать, она сидит и жалуется всем.
Ну вот, да.
Это же синдром брошенной женщины. То есть, когда... Только что придумал, не смотрите. Когда ушел муж, вот она ходит, и она в этом вязнет, и обсуждает со всеми обо всем, и она ничего уже нет. Это, знаете, как игра калика. Вот я такой пример приведу. Мужчина поступил в хирургию, тогда работал с грыжей большой. Ему прооперировали, все, он выписался, приходит через 3 месяца, говорит, а ну-ка, ребятки, распустите ко мне ее обратно. Что такое, начали узнавать? А у него эта грыжа была, его 3 или 4 раза оперировали, у него рецидивы, то есть она обратно вылазит. А он там активист общества инвалидов, он инвалидность получил, стал председателем Ростовского комитета инвалидов. Открыл свой бизнес там под инвалидским, там же у них льготы какие-то, еще что-то. А тут его грыжа опять ущемилась, его прооперировали, и грыжи не стало. А там же таких умных инвалидов тоже, оказывается, было много. И они говорят, так, братан, а ты же уже не инвалид, вали отсюда. И у него как бы вся жизнь под откос идет. Так и с сестрой, то есть она будет себе эту грыжу распускать все время, потому что смысла другого нет.
А как прекратить эту
грыжу? Как прекратить? Ну перестаньте, смысл, что она слушает. А что такое игра калека? Игра калека формулируется такими словами. Что вы хотите от такого человека, как я? Знаете, как можно от алкоголика требовать пунктуальности? Вы что, с ума сошли? Вот это вариант игры коллега. И пока вы будете, сестра будет плакаться вам, ну как, вы можете послушать, вы же вовлекаетесь.
Тут получается, в принципе, перестроить только себя и все. То есть вот...
Вы ее перестроить не можете. Вы можете только изменить свое поведение, чтобы она не ныла вам в ухо.
Нельзя
поменять другого человека. Мы можем поменять поведение другого человека каким образом? Моделируя свое поведение, мы можем изменить поведение другого человека. Но просто здесь не факт, что сестра продолжит общение. Почему? Потому что, представляете, да, вот вы живете, у вас карьера, да, у вас там бизнес какой-то, вы хорошо зарабатываете, а сами вы приехали там с Вологодчины или там с Поволжья, и вот вы решили поехать в свои детские места, приехали, а там одноклассники, понимаете, которые ни черта не делают, пьют, голодают, да, они приходят и говорят, все плохо, работы нет, устроиться невозможно, без блата никуда не пролезешь, от тебя ничего не зависит, такая депрессивная позиция, а у вас все хорошо.
Вот это вообще, и что?
И а чего вы с ними общаетесь? Ну, то есть, понимаете, вот как сайт «Одноклассники», я не знаю, все уже там успели полазить? А?
Нет.
Ну, многие, наверное, да, успели? Ну, вот реально, я сам туда залез. Ну, пару раз в каждом там чем-то обменялись, как дела, все нормально, все, разговаривать нечем.
Да, вот это вот больше всего поражает.
Это прошлое. Так вот, сестра это тоже одноклассники.
Угу.
Просто которые в доме ходили еще.
Получается, прошлое.
И у вас нет ничего общего, ни, по большому счету, ни с мамой, с папой, ни с сестрой.
Вообще, как так?
Ну, у вас дел нет общих. Вы вместе отдыхаете, не отдыхаете. Работаете, не работаете. А что вы вместе делаете? Вот смысл. Вот, ну, есть родители, есть, и хорошо. Раз в год можно туда поехать в гости.
Ну, так
получается. А так, по большому счету, что обсуждать? Нет, просто у многих в голове...
Она же не убирает и говорит, Маша, там, вот так все плохо, работа не
поддерживает.
Язва замучила.
Ну... Можно?
У меня брат есть младший, мама очень переживает за него, а она его так немножко попустила, как бы в воспитании. Ну, это старая история. И вот она мне звонит каждый раз и жалуется. Я ей говорю,
поговори с братом.
Да, поговори с братом. Я говорю, мама, я на малого жалобы не слушаю. Я не жалуюсь, я тебе рассказать хочу. Я говорю, мама, все, я на малого жалобы не слушаю, я ложу трубку. Не, ну подожди, ну ладно, давай теперь об этом. Все. Раз, ну это надо раз 20 постоянно говорить, не так, что
это,
вот...
это надо поломать. У меня мама, когда звонила брату, этот, привет, как дела? И как только она задает первый нелегитимный вопрос, он говорит, ой, ко мне пришли, пока. Теперь она, когда звонит ему, она говорит четко, кратко, понятно и быстро. Ну, во всяком случае, она не компенсирует мозги вот этими вещами. То есть, когда возникают какие-то дела, он слушает, помогает, там, если что-то надо. Если нет, то нет. Но выслушивать там, какие у нас родственники, где, как себя чувствуют, ну, мне, допустим, тоже неинтересно, ему тоже. Я не думаю, что вам интересно, самое главное.
Просто,
что является нелегитимным вопросом?
М?
Что является нелегитимным вопросом?
Ну, нелегитимным вопросом...
Когда ей что-то от тебя нужно, там, я не знаю.
Ну, когда...
По делу, в общем. Это нормально? Когда не по делу?
Ну, когда просто вы общаетесь, вот, там, как она себя чувствует, там, это нормальный вопрос. А когда начинается, там, нравоучение, вопросы, там, с кем ты встречаешься или не встречаешься, вы же понимаете, как только вы начинаете отвечать на эти вопросы, вы уже проиграли. То есть это такая.
У меня взрослый сын сейчас, и вот если он начинает как-то бурчать, вымчаться, я говорю, так, ну подожди, ну не рвайся, давай выясни, мне надо от тебя вот это. Все, он уже управляет. Точно так же. Ему что-то не нравится, а он же мне дорог, и я стараюсь. Не нравится? Мне нужно вот это. Он мне говорит, на тебе вот это. Мы поговорили, как бы там, как-то разобрались. Если я его уважаю, я к нему подстроюсь.
А вот то, что вы рассказываете, это как раз сцепка. То есть, они, понимаете, вот вы как бы на цепи такой невидимой, но только здесь, в Москве. И они периодически дергают, то есть, можно ли за эту цепь вас обратно в Константиново затащить?
Ну да. Даже не Константиново, в Ростов. Они просто, вот я в Ростове жила, все было, все прекрасно, свое. Я в вас уехал, все, как так?
И пока, понимаете, вот как только они чувствуют, что цепь где-то порвалась, они ее тут же латать начинают, кувать. Типа, ты бы отцу позвонила.
Да.
Он что-то совсем.
Нет, больше всего, ты бы бабушке позвонила, она там вообще все помирает.
Да.
Звони бабушке, а мне все отлично.
Они проверяют, есть ли слабые звенья в цепи. И так далее.
Пошли вот эти вот. Черты, то есть просто
своеобразные. Они, нет, понимаете, у нас, вы обратили внимание, какие у нас старые старики? Вот по сравнению с Европой. Особенно женщины. И мужики тоже, но женщины особенно, да, вот там, кому за 70, это вот именно бабушки. Потому что у нас жизнь так устроена, и вот это воспитание, то есть не трать государственную пенсию, вышел, как бы, государственные деньги, вышел на пенсию, помирай, все.
Угу. А как раз жизнь только начинается?
Но опять же, у них накопления какие-то, еще что-то, а у нас жизнь впроголодь, у нас не следят, у нас ментальность другая, программа вот изначальная, она другая. И, ну вот, как, у меня мама дома сидит, она периодически там пыталась доставать, да, там у меня то брата. А Михаил Фимович, он как конь тагдымский, там, прилетел, улетел, да, прилетел, улетел. Так он никого не трогает вообще. Когда у человека есть своя жизнь, он не лезет в другую. Когда у человека своей жизни нет, он активно начинает участвовать в чужих жизнях.
Даже не старики, как бы,
это даже сестра. У меня, когда еще магазины не начали развивать, у моей жены есть брат, двойняшка, да, не близнец, а как Дуяйцева. Вот. И у нее магазин, она активно там в его судьбе участвовала, там, в общем, женили его прям под открытие магазина. А сейчас как бы открываем новый магазин, и некогда, она уже так, идите, все. Она в его жизни все перестала участвовать. Появилась своя. А когда своей нету, тогда ты начинаешь участвовать в чужих. Ну, как, участвовать в каком плане? Навязываться, да?
Ну да, ну, в общем-то, у меня тоже проблемы с мамой.
С мамой что-то у всех проблемы.
Надо умещать подальше.
Нет, мама в голове на самом деле.
Не надо.
Мама это чип. Мама это чип.
Папа есть,
это
же хорошо.
А?
Какой-то
звезд
картошечки
взял.
Нет, никто не говорит.
Сам голодный.
А, Дима. Диме-то, конечно, хорошо.
Нет, Дим, я не против мамы. Но, понимаете, когда вы утром поднимаете флаг и отчитываетесь маме, что мама, Дима к походу на работу готов. Ворот чистый, галстук это. И мама может лезть в вашу жизнь и диктовать что-то вам, то я считаю это плохо. Не должны, вот еще раз то, что я сказал, на мой взгляд, не должны у взрослых людей оставаться взаимоотношения с мать-сын, мать-дочь.
А можно вопрос?
Да.
А вот по поводу отчетности. У меня сейчас сын приехал в Москву работать, ему 22 года. Я бы просто попросила, мы так договорились по-взрослому, говорю, слушай, вот ты первое время в Москве, я волнуюсь. А у меня тревожность повышенная, мама. Утром смс-очку, когда выезжаю с работы, у него работа такая с 9 до, с 11 до 9 вечера. Когда выезжаю с работы смс-очку, когда 3 смс-очки. Он сказал, что да, он помнил, и он отправляет будет эти смс-ки. Он обычно мне так и делает, так и отправляет. Но я считаю, что это просто наша договоренность. Это мне нужно на первое время.
Да.
Чтобы я привыкла.
Да. Первое время, да.
Очень хороший подход. Если что?
Если сотовый.
Ну вот на.
Бывает. Нет, вы знаете, вот, ну, вы когда в институтах учились, всегда же были люди, которые из других городов, да? Первый год ездят каждую неделю домой, там, ну, если позволяет. Второй год раз в месяц, третий год раз в квартал. А потом раз в полгода, а потом вообще никуда не ездят, да, жить и все остальное. Поэтому, а опять же, почему это происходит? Потому что у родителей тревожность нарастает, то есть дети уезжают, они теряют часть информации.
Они часть себя теряют.
Часть себя теряют и часть информации о детях, ну то есть что с ними, как с ними. А через какое-то время они привыкают уже к этому дефициту. И через какое-то время, я вот когда говорю, вот примерно такой же механизм происходит, когда мама звонит каждый день, и чтобы ее отвадить. То есть, когда вы ограничиваете информацию, у нее тревожность, и она наоборот, стараясь компенсировать ее, она усиливает натиск. Но через какое-то время она привыкает к этому объему информации и немножко ослабляет свои любящие клещи.
Как вы говорите, но все равно вот я вот могу сказать, меня недели не будет. Она ни разу не позвонит, ничего не поинтересуется. Но стоит мне зайти в квартиру, она меня уже как будто вот всю неделю ждала. Вот, она как будто чувствует, что я иду. Вот. Миша, привет. И от меня это уже требует. Вот. Я
чё,
могу
чё?
Поздороваться. Ну как? Вот что вот прям, да, вот реакция, что мамочка, максимум, да, что это мамочка, вот я так соскучился. Она этого не получает и все время обижается, вот сколько уже, там, года два.
Ну, если вы заметили, то все общение мам сводится к тому, что они в итоге на вас обижаются и обиженными заканчиваются. Поэтому, что бы вы ни делали, они все равно обидятся. Ну ничего, пусть обижают. Просто пусть они обижаются на маленькое что-то.
Ты где пропал?
меня, знаете, такая ситуация, что хотели, я уже с мамой, скажем, я дистанцировалась. Мы не живем вместе давно, очень давно. И я звоню, слушай, действительно редко, хотя в одном городе, да, но редкие контакты. Но в то же время, когда они происходят, да, информации ей дают предельно мало. То есть я люблю ее. И когда вот мы встречаемся, приезжают родители, то, в общем, у нас взаимоотношения прекрасны. Но стоит вот мне позвонить или наоборот, не дай бог, она мне позвонит. Вот с первых слов просто до обиды. Либо почему так долго не звонила, либо почему ты не звонила,
да.
Я тебе сама позвоню.
Да. Но ничего, пусть обижаются. Да, вы это работа, все, живем как собаки. Вот матери позвонить некогда.
У меня концертов 50, я просто не успеваю.
Да, вот все. Вот этого достаточно.
Ну, в общем, выхода по-любому нет. Только вот так и все.
Ну, или еще более жестко, чтобы мама вообще без дела не звонила.
Ко мне пришли все.
Ну, то есть, как только она в эту сторону полезла, так, все, пока никогда.
Ну да, но она горит.
Да, у вас...
Когда на мобиле говорили.
А у вас молоко убежало.
Да, да.
Не привыкают. Раньше вот я поздно приходила, там, все, я тебя заждалась, где ты ходишь, я думаю, а сейчас уже ложится спать, правда, вскакивает, когда я прихожу, но все равно уже таких истерик не слышно.
Привыкают, привыкают. Геннадий, есть вопросы?
Нет, когда, кстати, это продолжается.
Сейчас, секунду, я понял. Дим.
Как вот одна реплика, что, может быть, побольше участия папы хотелось бы, что все-таки хорошо, что мама есть, внимание есть, но если бы еще какой-то отпор сказать, внимание, и воспитание, то было бы, наверное, правильнее, чем отказываться от нашего родителя, в частности, не с мамой.
А, понимаете, то, что вы сейчас от мамы получаете, надо от жены уже получать. И не от мамы. А мама для вас сейчас суррогат. Я вот высказываю свое мнение, но я уверен на 200%, что я прав. Папе уже поздно заниматься воспитанием. Говорит, знаете, как у Жванецкого, сколько вашему оболтусу? 22, значит, аборт делать уже поздно. А вот, так и папа, то есть поздно уже заниматься воспитанием сына, 33 года, вы взрослый человек. То есть мама, все замечательно, ну, вот я еще раз хочу подчеркнуть, Дим, что отношения сын-мать в этом возрасте уже не нужны. Я вот, вы же пришли, да, я же здесь не должен говорить то, что вы хотите услышать. Я должен говорить то, что я вижу. А вижу я то, что у вас есть сцепка с матерью. А у вас есть ответственность перед ней, и все, вся ваша жизнь посвящена ей на сегодняшний день. Ну, то есть вы можете быть тихим, глубоко несчастным человеком, доживающим жизнь вместе с матерью, и когда матери не станет, потерявшей смысл жизни, либо поменять свою жизнь. Ну, то есть выбор за вами. Но то, что с мамой нужно отношения переводить из обожания, подчинения и сыновьего долга во что-то другое, то есть перестать как это, делать то, что хочет мать. Не, само ничего не поменяется. Да, активно что-то менять. И мы здесь достаточно много обсудили, то есть вам есть что делать вот так вот, на год вперед.
Как-то по пунктам это еще можно перечислить, что все-таки сделать то, что в детстве
Да, вам нужны игровые виды спорта. Скажи, пожалуйста, вы в ночном клубе хоть раз были, нет?
Ну, пока нет возможности.
А почему нет возможности? Не пускают? Я не говорю, я сам терпеть не могу ночные клубы. Понимаете, я уверен, Дим, что вы очень мало видели в жизни. То есть вы ассортимент не... Вот представляете, вот вы в жизни, вы пришли в ресторан под названием «Жизнь», да? И вам дают меню, а там вы открываете, а там одно блюдо, мама. И вы его все время заказываете. И когда вам говорят, что браток, переверни страницу, там еще что-то есть, вы говорите, а вы переворачиваете? О, папа. Да. И вы сейчас какой вопрос задаете? А может папу попробовать? И задача, понимаете, перевернуть лист, а там исписано все в два ряда. Но вы не знаете, что это такое, понимаете? А вот, и сейчас знаете, что получится? Вот перевернули, если мама, папа по-русски написано, то сейчас вот вы перевернете, а там сунь, мунь с брокколи. Вот, и вы должны перевести это для себя в жизни. Что такое сунь, что такое мунь. А брокколи переведет вам официант. И тогда у вас появится возможность выбора какого-то. У вас сейчас выбора, вы не знаете, что бывает вообще.
Надо ориентироваться, согласен.
Самому. Надо попробовать самому.
Борис, я как мама, просто, ну, я знаю, что я как я какие-то похожие вещи прошла. Вы готовы, вы поправите меня, если я не права, что мама будет плакать.
Мама? Мама не то, что будет плакать, мама заболеет.
Да.
Но маме не надо...
Не закончится на самом деле.
Да. Нет, маме, ему пока еще нельзя маме говорить. Диме нельзя маме говорить пока о том, что я куда-то хожу или еще что-то. Потому что мама начнет его тянуть обратно. Вот вы фильм ужасов смотрели, там вот он вылазит, да, а снизу руки такие вот.
Мамины.
Да, но только это будут мамины руки и под названием «Мамин рай», да, вот. Но она действительно будет тянуть. Поэтому надо потихонечку, да, без фанатизма, может, не резкими рывками, но какие-то эмоции, вот, я не знаю. Походите на футбол, на баскетбол, вот командные виды спорта, еще что-то. Разговаривайте, вам надо оживиться, вам надо заняться тем, чем нужно заняться. Маш, есть группы вот именно какие-то, именно психологические, вот у Ильи?
Да, Коля Ершова, хорошо,
в среду походить. Кто ведет сейчас именно такие?
Мне просто личностный рост, вот это неплохая группа, вот кроссовки в шоу, что два недели. И, конечно, закрытая группа Ильи. Стоит там один раз в неделю 500 рублей. Коля
Шутов. Ну, этот, надо определиться с...
Я натакаю 4-6 месяцев.
Минимум, да?
Постоянное ухождение раз в неделю. Очень помогает.
То есть нужно вот поэтапно двигаться.
А еще можно, чем быстрее вы изменитесь, тем мама получит самое большое счастье всех стареющих мам, внуков.
Да,
мы столкнулись всегда с проблемой.
Вот если мама вам важна, то вот с этой стороны можно сделать ей хорошо.
Меняться.
Вот чем быстрее вы изменитесь, тем быстрее внуки будут у мамы.
А, Дим, вот в вашем вопросе есть основная сложность. Вы не знаете, куда меняться. А знаете почему? Вот если вы заметили, мы вот говорим, да, насчет мамы, и многие понимают. Дима не понимает, а как маму нужно вот это.
А можно... Да. Михайлович, из своей жизни у меня просто была очень сильная связка с мамой. Я как бы вообще 2,5 года работала над этим. И дошла до того, что она работала, я перестала ей звонить, приезжать. Вроде бы все нормально. Вот еще работала, потом она уволилась с работы, она заболела.
Она заболела одним, вылечилась, заболела другим, вылечилась. Полгода не работала, я ее стала содержать. Но до этого дошло. Я знаю, как бы обладая багажом знания, огромным. Совсем недавно меня осенило, что я еще, ну как бы я продолжала просто в другой роли. Быть в этой связке.
Ты ездила
там
к маме, смотрела? Или не ездила?
Нет, я
Ян, вы не понимаете, что то, что вы сейчас говорите с, там, с возмущением, как это что-то ненормальное, для Димы это не может быть по-другому.
У меня такая вина была сначала, когда мне там Михаил Димович, Лариса Михайловна говорили, что не звони. Я неделю не звонила, ко мне приходили мысли уже просто там в голове, такие мысли, плакаты находили. Чувство вины перед мамой, я ей не звоню, блин, так хочется позвонить. То есть все это прошло. Вот сейчас
наверное, есть такое, что не отчиталась. Блин, да. Это же мама, как же так с мамой.
Ну это было, а сейчас как бы.
Получаешь прямо все с пушником.
Интересно то, что мама предлагает.
А что мама предлагает?
Ну, сходи туда, сделай то.
Тебе зрение мама уже не дает.
Каждый что предлагает, какие-то идеи подает.
А, Дим, я сейчас говорю о том, что в 33 года идеи должны подавать не мама, а вы сами.
Нет, ну мама же может быть другом, в принципе. Ну может же.
Может.
Да, прям как бы зачем?
Но другом, а
не нет, подождите, может быть другом, совершенно спокойно, совершенно нормальные отношения и так далее. Но, понимаете, мама не может быть мамой, когда ребенку 33.
Она
может быть другом.
Партнером по делу какой-то.
Ну, она может быть партнером по делу, она может быть в конце концов тем человеком, с которым просто приятно пообщаться. Но она должна быть направляющей, наставляющей силой, говорящей, сходи сюда, сходи сюда.
Самого себя нету
чего. А?
По самому себе нету каких-то желаний куда-то сходить. Ну, потому что не ориентируюсь еще, да, в меню. То те советы, которые она дает, почему бы их не попробовать?
А, да можно попробовать. Вопрос в том, что чего хотите вы. Вот этого у вас вообще нет.
Ну, мы желали, здесь не хочется, вообще не хочется. Вообще здесь не хочется.
Ну, понимаете, вы приходите в ресторан, а там написано сюкумук в сюкумаке. Там $100 стоит. Будете заказывать? Нет, дело не в том, что он есть-то хочет, но у него все меню написано по-китайски. Он не знает, что есть вообще в природе.
Знаете, у меня ребенок 6 лет, я долго кормила в груди. Говорит, как, вы до сих пор не даете прикорм? Я уехала от родителей, но не даю прикорм. Я ему прикормила, ему хватает грудного молока. Я ему прикорм, а мне хватает грудного молока. И только когда я полез первый зуб, он взял прикорм. А здесь, по-моему, очень похожая ситуация. Ему хватает грудного молока.
Ему хватает грудного молока. Но здесь, знаете как, вот когда мы жили в Советском Союзе, да, и мы не знали другой жизни, нам было прикольно же, в принципе.
Ну, собственно, ты не знаешь, да.
А когда мы узнали другую жизнь,
и
Дима сейчас просто не знает другой жизни.
Нет, а
некоторые,
кстати, цеплялись за старую.
Это интересно. Правильно. И лишний раз удостоверяешься, что лучше под маминым крылом.
Оно старое привычное, чем новое.
Да.
Это все. Очень сильно отталкивает.
Так, ладно, давайте тему мамы закончим. Есть еще вопросы какие-то? То уже бежит.
Да. Опоздание. Вот. Вы говорили, что, вот, например, приходит, есть в отделе девочка, которая периодически опаздывает, точнее, не постоянно. Вот она может позвонить, вот, ну я сегодня проспала. Сегодня наш разговор это то, что это не отговорки, вот, кратковременно, неделю-две максимум. Вот.
А тогда вы говорите, Маш, слушай, я смотрю, у тебя вот самой не получается справиться с опозданием. Я думаю, нужно помочь. Нужно тебе помочь. А давай ты сама выберешь, вот, допустим, 2-3 опоздания в месяц, это могут быть какие-то объективные причины в виде пробок, там, того, сего, 5-го, 10-го. Вот давай ты сама выберешь, да, что будет в виде наказания за 4-е опоздание.
Он скажет, как я уволюсь тогда.
А?
Я тогда уволюсь. Человек, который закрывает вопросы достаточно оперативно.
Это называется шантаж, и тогда надо его увольнять уже. Да. То есть, если человек так ставит вопрос, она и опаздывает из-за этого.
Она хочет уволиться.
А? Ну, не то, что она хочет уволиться, она не обязательно она хочет уволиться. Но она считает, что она незаменимый товарищ, который может имеет право вести себя так и с ней ничего не сделать. Поэтому здесь как можно поставить Михаила разговора? То есть, Михаил, вы согласны, что на работу нужно приходить вовремя?
Да.
Или, кто-то. Или у нас есть какие-то разногласия? А, ну, тогда вы, наверное, тоже согласитесь, что вы периодически опаздываете. Вот, за последнюю неделю третий раз. А, ну, наши беседы как-то они не помогают по разным причинам. Поэтому я думаю, что есть смысл, чтобы это каким-то образом оценивалось, да, чтобы появлялась дополнительная мотивация. И я предлагаю вот вам самому подумать, какие будут санкции за опоздание, начиная с третьего. Потому что ну, три реально могут быть по объективным причинам. Больше трех это уже это. Здесь, когда вы назначаете штраф, вы потом в дальнейшем разговоре вы можете подвести к тому штрафу, который, к тем санкциям, которые вы хотите. А, но у человека будет ощущение, что он сам назначил это.
Хорошо. Понятно? А с другой стороны, вот если опоздал, чтобы не раздражать начальство?
Прошмыгни как мышка.
Ну, невозможно.
Тогда покайся.
Это страшное лицо.
Иди, скажи, да, я тебе не опоздал.
Только не опоздал. Сразу вошел, сразу.
Нет, у меня была, вот она специально меня провоцировала, вот давай там, да. Я говорю, давай вот посчитаем, сколько стоит наше время рабочее. Она говорит, Паша, очень просто делали. Поставили копилочку. Бросали туда денежки, насколько она опоздала, сколько ты лишишься зарплаты. Когда она посчитала вместе, говорит, это неинтересно. А живет вот. В 10 метрах от работы.
Ну, как правило, здесь есть еще какая ситуация, что вот этот, эти штрафы все, причем это можно ввести для всех. Можно даже лучше сделать, можно сделать собрание, чтобы не она себе придумывала, а собрать, да, отдел, что ребята, вот такая ситуация, периодически все опаздывают. Но кто-то опаздывает чаще, кто-то опаздывает это. Нам надо работать над дисциплиной. Давайте придумаем санкции для того, кто... И более того, вот в одной фирме это реализовано. Во-первых, там опаздывают, ну, не перестали, совсем перестать, наверное, не бывает. Но опаздывают гораздо меньше. А во-вторых, все деньги идут в фонд, так сказать. Эти. Как только набирается какая-то сумма, устраивается на эти деньги корпоративные мероприятия. Торт покупается, еще что-то. То есть не то, что работодатель забирает эти деньги себе, это тоже такой нюанс.
А можно пример скажу?
Да.
У нас один работодатель так штрафовал, но там доллар в минуту за опоздание, набегало много у народа. А он потом эти деньги раздавал тем, кто приходит раньше.
Да. Или так.
Вообще так довольны.
Они его любят стали. Я забирал.
Я интересная идея.
Хотя она училась на психолога, но она тренировалась на мне, как на кошку. Я уже как бы вот уходил.
Витя, да. А вот начальству тогда тоже нужно постоянно никогда не опаздывать или как?
Нет, подчиненного не должно волновать, я когда приходит начальник.
Да? Да. То есть это не должно быть такое.
Вот смотрите, если.
Что ты-то сама когда приходишь?
Если это начальник отдела, то он должен приходить вовремя. Если это, допустим, коммерческий директор, то, ну, условно говоря, вот есть менеджер по продажам, да, есть руководитель отдела продаж, есть коммерческий директор. Так вот, ну, допустим, руководителю отдела, в принципе, да нет, в этом случае не...
Что как бы я могу там прийти позже,
нет,
значит, по
подчиненного не должно волновать, где...
Объясни, потому что первый будет, ты же опаздываешь.
чем не разбираюсь, ну, причины, где я.
Михаил, во-первых, начальство не опаздывает, начальство задерживается.
Понимаю, вот, а во-вторых, но все равно это будет как...
Так, это вопрос в том, как вы себя чувствуете. Ты знаешь что, ты за мной не надо следить. Я сам свой график регулирую. Ты следи, пожалуйста, за собой. Не опаздывай.
А может, сказать, за мной здесь кому
следить? Или за мной следят другие. Я твой начальник, я слежу за тобой. Нет, ну не слежка, а контролирую. Можно так. Ладно, я прошу прощения, то уже надо это.
В Вальку на работу важно первый вопрос. Человек заинтересован в материале, да? Или сначала профессионально.
Не понял.
Приходит она сразу, да, вот первый вопрос, сколько здесь платят? А одна приходит и говорит, а чем вы здесь занимаетесь, да? То есть как бы, ну да,
и тот и тот вопрос дурной вообще. И так.
Мне их просто как-то связывать пытался.
И сколько платят, и чем занимаетесь. То есть и то прям нехорошо.
Потому что у меня много сейчас... Вы красиво сказали, что это продавец, это как бы, да, так, звучит ваше слово вообще прям. Немножко понимаешь, да, что техника продаж там. Ну, для людей вот как-то пытаюсь это донести, да, что вот умение там продавать. В высшей степени они все как-то временно пристающие.
Да.
Не оцениваем вот
это. Так это и есть катастрофа, и да. Вы, то есть очень тщательный отбор должен быть. Так потому что вот.
Выходит или посиди откроет.
Только на собеседовании вообще, понимаешь, катастрофичность демографической ситуации в России.
Да, да, да.
Ну, кто-то по анкете, кто-то по собеседованию. Страшное дело. Отбор должен быть, собеседование должно быть. Ну как, мы довольно, ну я же говорю, 150 где-то человек одного выбираем. И то иногда выбираем не того, кого хотим, а тот, кто есть. Не лучшего из лучших, а лучшего из худших. Я но есть, допустим, несколько человек, которыми я очень доволен.
Но тоже есть, но... Такие фразы, как где вы работаете, там-то, 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 я сразу даже не рассматриваю.
Ну, там разное это. Ладно, спасибо за внимание.
Подождите, не уходите, пожалуйста. Мне хотелось поблагодарить от всего нашего коллектива вас за тренинг. И вот благодарственное письмо Борису Михайловичу. Мне бы хотелось спустить его по кругу, и пусть мы все распишемся на нем.
Что-то новое
дадут.
Да. Говорит, значит, денег не дадут, да? Это всегда, знаете, такая нематериальная мотивация. У меня в военном уставе всегда там поощрение, есть, знаете, написано фотография на фоне знамени, а если ты там погиб героем, то фотография на фоне знамени с командиром. Такая мотивация сумасшедшая.
У меня полный грамот всегда такая фраза. За все это тебе имели, наше большое царство.
Спасибо.